Здравствуйте, меня зовут Сергей, кто не знает. Сегодня мы поговорим именно вот в эти полчаса, вернее 35 минут, которые остались, поговорим на тему, что делает Дух Святой. Понятно, что за вот это короткое время не расскажешь всего, что делает Дух Святой, потому что можно рассказывать, рассказывать и рассказывать, и чем больше ты соприкасаешься с такой, ну, если сказать, уникальной личностью, это будет очень мало, но за неимением каких-то более таких глобальных слов, так можно сказать, вот, прикасаясь к этой уникальной личности, действительно, можно рассказывать, 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 что он делает, начиная в таком, знаете, планетарном масштабе, заканчивая твоей личной жизнью, да, вот твоим характером. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3 стих, здесь я процитирую, написано: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Вот в этом отрывке ключевая фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание, это «родиться свыше». «Должно вам родиться свыше». То есть это термин, который сказал сам Христос. То есть это не просто придумала какая-то деноминация, а потому что ведь разные деноминации, они придумывают свои формулировки. Но это сказал сам Христос. И это, как мне кажется, относится к любому человеку, к каждому человеку, независимо от его возраста, от того, где он родился, в какой среде, в какой культуре и так далее и тому подобное. Это действительно относится к каждому. Должно нам, да, родиться свыше. А вот сейчас немножко разберем, что такое вот родиться свыше. Христос сказал: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. То есть, когда рождаются, да, от родителей ребенок, да, он становится, ну, да, становится, это что-то новое. Да? Это нельзя сказать, что ребенок родился, и в ответ мы можем ему сказать: ну вот, все и закончилось, да? Нет, конечно же, мы говорим и все понимаем, что это только начало. И мы поздравляем родителей, всех родственников с этим прекрасным началом. Есть такой анекдот, наверное, вы уже слышали, но простите, если я повторюсь. Два младенца в утробе сидят и размышляют. Один говорит другому: представляешь, когда мы родимся, нас там ждут родители. Когда мы будем болеть, они нас будут лечить, согревать. Такая будет любовь. Просто ну, невозможно это описать. А второй в утробе, который сидит, говорит: слушай, и ты продолжаешь верить в эту чушь, в жизнь после родов? Ведь оттуда еще никто не возвращался. Да? Вот с точки зрения вот этого второго, что роды – это уже конец чего-то, да? Но мы все прекрасно понимаем, что когда рождается новое творение, да, ребенок, это действительно начало чего-то большого и глобального. И когда человек становится христианином, то есть рождается свыше, рождается уже от Бога, как бы происходит духовное рождение – это тоже только-только самое начало. Слышали, да, такое изречение, что на Альф-курсе еще в самом начале об этом говорилось, о том, что можно веровать, конечно, и посвятить себя Богу, когда уже все потеряно, да, когда уже ничего нет. То есть самая такая последняя ступенька в человеческой эволюции, самая низшая ступенька, да, я имею в виду, это когда уже ничего, все потеряно, ничего делать нечего, все силы потрачены, деньги потрачены, все рухнуло, осталось только верить в Бога, да? И все. Но на самом деле, стать христианином, именно пережить духовное рождение, это и есть только самое-самое начало. Итак, если мы рождаемся, да, то, естественно, мы рождаемся в семью. И мы сейчас немножко раз рассмотрим вот как раз эту аналогию, потому что если сам Христос привел пример о рождении, и что мы рождаемся от Духа, рождаемся от Бога, то мы становимся дочерьми или сыновьями Бога. То есть мы уже становимся частью какой-то семьи. Раньше я думал, что мы все дети Божьи, да? Все. Но на самом деле это заблуждение. Чтобы стать, да, членом семьи, нам туда войти. Я тоже могу сказать, это мы так иногда шутим, раньше шутили так, такой пример. Кто знает из присутствующих здесь Путина? Путина. Вы лично знаете Путина? Конечно. Вот. Я лично знаю Путина. Но есть один момент, он меня не знает, да? Конечно, знаю Путина. Вот. Он просто меня не знает. Так вот. Нет, Путин знает все, это же естественно. Так вот, чтобы стать действительно ребенком Божьим, необходимо как раз родиться от Бога и стать, да, членом большой-большой семьи. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да? То есть тем, которые пережили это духовное рождение и вошли в эту семью и стали жить во Христе. То есть нет никакого осуждения, которое во Христе Иисусе. Мне кажется, это очень важный момент в нашей жизни. Понять, что когда мы становимся христианами, уже никакого осуждения для таких людей нет. То есть все наши грехи, прошлые, настоящие, будущие, взял на себя Христос на Голгофе. То есть мы полностью прощены. Одна женщина очень интересно сказала, что там, где люди, например, крестятся, да, принимают водное крещение, там можно поставить табличку, да, «Рыбалка запрещена». Потому что сам Христос сказал, что я беру ваши грехи и кидаю за хребет, так сказать, на дно морское. Все. Он даже о них не вспоминает. Он не человек. Мы очень часто, да, вспоминаем какие-то ошибки друг друга. Может быть, и прощаем, но осадок остается. Это жили-были две семьи, дружили много лет. Один из разов одна семья пришла к своим друзьям в гости. Ну, посидели, чай попили, они ушли. Потом на следующий день звонят хозяева своим друзьям многолетним и говорят: вы знаете, ребят, вы к нам больше не приходите в гости. А что случилось? Дело в том, что после вашего ухода кольцо золотое пропало. Не надо приходить, да, там? Или кто-то ложка, да, там? Есть разные варианты. Ладно, золотая ложка, хорошо. Золотая ложка пропала. Не приходите, хорошо? Подожди, что вы думаете, что это мы, что ли? Мы столько лет дружили, в гости ходили, вдруг мы... Ну нет, ты знаешь, не надо. Через неделю опять звонок. Ты знаешь, извини, но ложка нашлась. Она просто затумочка завалилась. Но все равно не приходите. А почему? Ну ложка-то нашлась, но осадок остался, да? И вот мы, сталкиваясь друг с другом, вроде и прощаем. Ну бывает, ничего. Но осадок-то и остается, к сожалению. У каждого очень часто по отношению друг к другу. Но вот у Бога осадка как раз-то и не остается. Если он простил, он не скажет: ну все равно не приходи, осадок остался, да? Он все равно скажет: приходи, все равно. Слышали, был такая удивительная личность Мартин Лютер, который перевел на немецкий язык Новый Завет. Тогда, да, читали Новый Завет на латыни, кажется, но он не был доступен, латынь не все знали. И вот он перевел так, чтобы люди могли читать, как минимум. В общем, активную бурную деятельность он проводил, чтобы люди могли спокойно читать Новый Завет на своем родном языке. И вот есть такая история. Приходит к нему как-то сатана и говорит: вот Мартин Лютер, вот ты здесь что-то выступаешь, заявляешь, воду мутишь. Она самом деле, знаешь, сколько у тебя грехов? Мартин говорит: ну, покажи. Дает список, держи. Тот читает и говорит: ты знаешь, не все грехи тут. Точно знаешь. Раз, второй списочек. Прочитал: да, действительно, вот теперь все грехи. Потом взял, тогда перо было, ручки не было, и написал: омыто кровью Иисуса Христа. Он прощает все наши грехи. Это не просто, знаете, человек жил, потом вдруг стал ходить в церковь. Он так же живет, так же ходит, просто прибавилось еще что-то в его жизнь. Когда человек становится сыном или дочерью Бога, многое меняется. Но одно из самых главных – мы получаем прощение. Один, может быть, вы тоже слышали, Василий это иногда вспоминает, один психиатр сказал, что если бы пациентам моим в психдоме внушить, что они прощены, их никто не осуждает, половину можно было бы сразу выпускать. Я вам хочу зачитать один отрывок из одной книги. Это «Сокровенный дневник Адриана Пласа». Этот очень интересный, значит, человек, он христианин. Он просто записывал свои впечатления, свои переживания от увиденного, да, и от пережитого. То есть он жил, и каждый день он вел дневник, потом этот дневник опубликовал. Итак, воскресенье 9 февраля. «Сегодня к нам в церковь опять приходил тот самый монах. Эдвин попросил его ответить на... Эдвин, это пастор. Ответить его на наши вопросы. Убрал тянучки в карман, даже не открыв упаковки. Отец Джон выглядел бледным и усталым. Но на минуту я всерьез подумал, что за его спиной должно быть зажгли софит, потому что мне показалось, что вся его фигура словно бы светится. Он сидел перед нами на стуле и молча ждал. Первый вопрос задала миссис Флашпул». Такая очень странная женщина. Звучал вопрос так: «Мне кажется весьма странным, ваше преподобие, вы уж извините, но придерживаясь библейских принципов, я не могу вас называть отцом, что в своей предыдущей проповеди вы практически не упомянули о Божьем суде по отношению к грехам, совершенным во плоти, хотя, может быть, вы не ощущаете себя грешником». Отец Джон моргнул. «Да что вы, я сущий негодяй», – объявил он с энтузиазмом. «Но я все время ощущаю, что меня простили, простили от всей души. Видите ли, Бог очень любит меня так же сильно, как и вас. Ведь это не мы сами, а Он задумал нас спасти. Если бы вы совершили самый непристойный грех со всеми людьми, живущими на вашей улице, но потом пришли к Богу и сказали: Боже, мне правда искренне от души стыдно, от всей души стыдно и горько за все содеянное, я прошу тебя прощения. Он тут же бы ответил: прекрасно, тогда давай начнем все сначала». Действительно, когда мы приходим к Нему, Он дает нам шанс еще и еще. Но мне кажется, это очень важно и сильно, то, что мы получаем прощение. То есть не просто поменялась наша точка зрения, да, на что-то. Я курил раньше, сейчас не курю. Да? Я раньше думал, что, там, не знаю, пить это нормально, а сейчас я понимаю, что пить это плохо. Все не так. Совершенно не так. Вдруг мы начинаем жить совсем по-другому. Смотреть на вещи совсем по-другому. Но вдруг для нас действительно приходит та свобода, о которой, наверное, каждый где-то внутри мечтает. Вдруг вот этот груз, больше или меньше мы ли ощущаем, все это уходит. Есть здесь позитивные еще моменты. Во-первых, как я уже сказал, мы становимся детьми Божьими. Я процитирую еще вам отрывок из Евангелия от Иоанна. «Тем, кто верует в Него, Он дал власть быть детьми Божьими». То есть, действительно, сам Бог говорит, что мы являемся Его, да, родными. Не просто прихожане, да, не просто какие-то дальние родственники. Просто родные дети. Есть история о мальчике, у которых, которого были приемные родители, и в песочнице дети играли, и они, так сказать, подшучивали над ним, да, на то, что он приемный. И он сказал следующее: «Вашим родителям вы просто достались, а мои меня выбрали». И вот, знаете, Бог пришел и выбрал нас. вот смотрели, сейчас сериал был Громовы, да? Громовы, кажется. Там в детском доме ребята как мечтают, чтобы кто-то приехал и их выбрал. Вот можно сравнить вот нашу землю вот с таким детдомом, где люди ходят, живут. И вот пришел и выбрал. Идите, я вас выбираю, чтобы вы не были сиротами больше. И здесь есть некоторые моменты, когда мы становимся, да, принимаем это усыновление или удочерение. Во-первых, это невероятная степень близости с Богом. Я цитирую из Писания: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Слово «Авва» можно перевести, там вроде короткое слово, но не так, кстати, не так все просто, но если уж совсем по-простому, можно перевести как просто «папа», «папочка». Не просто там «отец», да, «сущий на небесах», а «папа». Вообще в Ветхом Завете вот это слово никогда не употреблялось. Оно стало употребляться только в Новом Завете. То есть, тем самым сам Христос показал, Бог показал, какое отношение мы можем иметь к Нему, как Его сердце открыто для нас, вот для каких взаимоотношений. Как один из примеров. Все знают небезызвестного принца Чарльза, да? Скандального, так скажем. Он своим родителям столько хлопот доставляет до сих пор. Прямой, можно сказать, наследник трона, да? Если еще до сих пор наследник. Итак, цитирую его звание и регалии. Его королевское величество, принц Уэльский, герцог Корнуэльский, рыцарь ордена подвязки, главный полковник королевского полка Уэльса, герцог Роудсейский, рыцарь ордена Чертополоха, командир королевского флота, великий магистр ордена Бани, граф Честерский, граф Карикский, барон Ренфру, лорд Островов, великий стюарт Шотландский, то есть, да, и так далее. Вот если бы мы решили просто написать письмо ему, да, решили написать, там, попросить политического убежища в Великобританию, мы бы не написали: «Принц Чарльз, у меня проблемы». Мы, например, так бы писали, и имея в виду все звания. Там, смиреннейший, недостойнейший слуга вашего королевского высочества, так далее, так далее, подобное. У него есть дети, Вильяма и Гарри. Они просто называют его папа. Все просто. Знаете, у Бога столько регалий. Принц Чарльз отдыхает. Столько регалий! Можно перечислять и перечислять эти регалии. Это действительно так. За небольшую историю человечества у него накопилось много регалий. Так скажем, да? Но мы можем просто прийти и сказать: «Папа». Так Христос учил. Это Он говорил: молитесь так: «Отец наш». Просто «Папа наш». Он не говорил: молитесь так: «Великий и недостижимый, Царь царей, Господь господствующий, да, Царь островов, земли, все, что движется, существует и не существует». Просто молитесь так: «Отец, Папа». То есть здесь действительно очень такая близость подразумевается. Дальше. Один епископ, у него был очень большой, так сказать, стаж служения. Он преподавал, проповедовал много-много лет. И в один момент у него, он почувствовал, я опущу некоторые детали, он почувствовал побуждение молиться. Было ночью. Он пошел себе в часовеньку и стал молиться. И вдруг он услышал, как Бог ему сказал: «Ты сын мой». На что епископ подумал: это богохульство. У тебя только один сын, Иисус Христос. Но в тот момент он почувствовал именно это усыновление. И мне кажется, это очень одно из важных моментов вообще в судьбе каждого из нас, в жизни каждого из нас, именно пережить это усыновление. Дальше. Дух Божий, да, как раз и помогает нам пережить это усыновление. Он помогает нам пережить эту отцовскую любовь. Он также помогает нам развивать вот эти взаимоотношения с Отцом, с Богом. Если мы говорим, да, о развитии взаимоотношений, здесь я подчеркну два момента. Это молитва и чтение Его Слова. Это два пункта, через которые мы развиваем взаимоотношения с Богом. Например, мы не знаем иногда, как, о чем должно молиться. Ну, не всегда знаем именно, как молиться. Но Писание нам говорит, что Дух Святой как раз и помогает нам в нашей этой немощи. Он приходит и вдохновляет, он приходит и дает нам, да, о чем молиться, как молиться и так далее и тому подобное. Он действительно помогает нам, ведет нас в этом. Или, например, в Писании. Бывало ли такое, когда вы открываете Писание, читаете и не понимаете? У вас бывало такое? И не раз, и не два. Да. Ну, это действительно так. И есть такое поветрие, что это что-то закодированное. Это просто так, извините, без пол-литра с этим не разберешься. Без этого, да, с этим не разберешься. И вообще очень сложно, особенно когда начинаешь Евангелие от Матфея. Там перечисляются почему-то куча каких-то мне неизвестных имен, которые ко мне вообще никакого отношения не имеют, и к моему духовному росту тем более. Да? Какой-то к истине. Ну, при чем здесь это? И кажется, такая ерунда все это. Но когда приходит Дух Святой, и Он вдруг нам помогает понимать какие-то вещи, которые там записаны. И вдруг ты начинаешь понимать. Оказывается, все так просто и ясно. Как я раньше-то это не видел? Вдруг понятным языком ты начинаешь понимать, что написано. Ведь Библию-то писали для кого? Для людей. И писали для всех людей. Для умных, для глупых, для богатых, для бедных, для всех людей. Писалась Библия и писалась для того, чтобы люди могли ее понимать. Это не кроссфорд, да? Который надо ребус разгадать. И тогда, может быть, ты что-то откроешь в своей жизни, какую-то истину. Все просто. Она написана, во-первых, простыми очень людьми. Конечно, там были цари и пророки, но там также были простые рыбаки, сборщики налогов. Знаете, сборщик налогов один написал Евангелие от Матфея. Сборщик налогов, которого очень не любили, и он был в презрении у всех. Это есть такой анекдот по поводу Евангелия от Матфея, когда два новых русских встречаются, один другому говорит: «Ты знаешь, мне Евангелие подарили с автографом автора». Как-то, ну прям написано «Евангелие от Матфея». Есть такая история, когда, вот ее Ники Гамбл рассказывал, по молодости они собирались, у них такая была компания, несколько человек, около там, человек пять их было, да, всех одни Ники, всех звали Ники. Одну девушку звали не Ники, но ее все равно называли Ники. Такой был клуб у них. Они собирались на втором этаже, а на первом был банк. И им было так интересно, насколько слышно то, что они там делают наверху. И они решили провести эксперимент. Ну, вдруг пригодится, да? Деньги закончатся, надо как-то узнать. Прослойка между ними и банком какая. Вот девушка спустилась вниз, чтобы послушать. Они решили так. Сначала подпрыгивает один. Да? Потом два человека просто подпрыгивают. Потом три, потом все пять. Потом один становится на стул и прыгает. Потом два со стула прыгают. И так далее, и пять прыгают. Потом один становится на стул и прыгает со стола. Потом два со стола прыгают. И потом все пять должны прыгнуть. И она должна посмотреть, значит, как. Она пришла, как это слышно, в какой момент будет слышно. Пришла, когда было такое, середина рабочего дня, много народу и так далее. Она встала в очередь в кассу и прыгнул первый человек. И она с ужасом услышала очень отчетливо, что там он прыгнул. Она подумала, ведь это только начало. Когда прыгнуло двое, потом трое, пятеро, уже все прекратили работать. Все смотрели на потолок. Они еще до стула не дошли. Когда стали прыгнуть со стульев, уже пятеро, кажется, прыгало со стульев, в банке начала отваливаться штукатурка. А еще стол же впереди был. В общем, она побежала с криком: «Хватит, вас там уже все слышат». Но они и не предполагали, что прослойка между ними и банком очень тонкая, слишком тонкая. Вот если взять эту аналогию, вот прослойка между нами и Богом, да, ну так скажем, ее вообще нет. Нам кажется, что что-то есть. Иногда, ну вот к Богу там грехи не пускают, например, да? Слышали такое изречение? Вот. Но на самом-то деле прослойки между Богом и нами вообще нет. Он находится действительно намного ближе, чем мы думаем. И вот когда приходит Святой Дух, да, и если есть прослойки в нашем, здесь, в нашем голове, ему где-то в сердце, он берет эти прослойки-то и убирает, если они есть у нас, если мы их выстроили, и помогает нам четко, ясно понять и увидеть то, что написано в Библии. Для меня было таким откровением, что Бог может говорить через Библию. Не просто это было когда-то написано несколько тысяч лет назад, и ты держишь в руках исторический документ, пусть даже и подлинный, но исторический документ, и читаешь, что было когда-то, тогда-то, у них, где-то там-то. Но вдруг ты понимаешь, что прямо сейчас эти слова, знаете, как бы оживают. Ты понимаешь, что это обращено непосредственно лично к тебе. Когда-то разговаривал с одним человеком, как-то я тоже это уже упоминал, в институте, когда учился, он мне о капитале Маркса, да, а я, о Библии. Он умный человек. И когда я сказал ему, знаете, когда вы читаете же ведь капитал Маркса, вы же не общаетесь с Марксом? Ну, естественно, говорит, только с мыслями. Но когда мы читаем Библию, иногда мы общаемся не только с мыслями, оставленные там, но мы начинаем общаться с самим Богом. Дальше. Есть такое понятие, как семейное сходство. Вы замечали, что мужья и жены иногда похожи друг на друга? Или, например, извините за аналогию, хозяин, собака, они тоже иногда похожи друг на друга. Да? Иногда бывают. То есть и по характеру, да? Вот. И потом под старость лет уже и внешне это вот как-то что-то напоминает. Да-да-да. Вот. Есть какое-то семейное сходство. Мы как-то, да, в семье начинаем друг на друга быть похожими. Недавно я услышал историю от одного человека, он мне рассказывал, что у него живут кошка и собака дома. Уже долго живут. Что самое интересное, они начали перенимать друг у друга привычки. То есть собака перенимает привычки у кошки, а кошка – собачьи привычки. Например, кошка, она, знаете, любит раз так на диванчик-то, раз, где вот изголовье дивана, да, и туда, и хорошо. Собака поняла, что это хорошо, и она, как кошку освободила, сразу раз туда так, и ложилась то же самое, да, вот. Ну и так далее, то есть они стали, на удивление хозяев, да, перенимать привычки, хотя два разных животных, да, привычки друг друга. Интересная следующая ситуация. Это такое семейное сходство. И вот чем больше мы общаемся с Богом, чем больше мы общаемся с Его Духом, мы все больше и больше начинаем быть похожими на Него. Мы перенимаем Его привычки. Мы перенимаем привычку прощать. Мы перенимаем привычку любить. Да? Мы перенимаем привычку терпеть. Перенимаем привычку радоваться, когда даже и тяжело. Мы действительно начинаем становиться похожими на членов нашей семьи. Вернее, на главу нашей семьи. В Галатам, послании Галатам, 5 глава, 22 стих, здесь описаны очень интересные черты, которые присущи, конечно же, Господу, и они присущи каждому из нас. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие – вера, кротость, воздержание. То есть то, что действительно кажется это где-то далеко, вот что-то такое там. Но это становится частью каждого из нас. Потому что Дух Божий приходит и начинает в нас это делать. Потому что здесь написано «плод же Духа». То есть сам Дух Божий начинает в нас производить этот плод. Мы начинаем вдруг любить. Любить так, как мы раньше не любили. Любить тех, кого мы раньше не думали любить. Вдруг мы начинаем понимать, что любить ближнего – это действительно вполне реально и даже нормально, и более того, это естественно. Неестественно не любить. Или, например, там, радость. Да? Радость – это не то, что значит, мы постоянно ходим и смеемся. Нет. Но несмотря на какой-то груз, который лежит на наших плечах, какие-то ситуации, которые очень сложно нам их проходить. Как ни странно, где-то внутри у нас есть радость. И, знаете, есть такая картина, когда цапля заглатывает лягушку. По пояс уже цапля во рту, только ноги торчат, а руками она горло сдавила цапли, чтобы дальше не пройти. И написано, никогда не сдавайся, да? Так вот, иногда события так складываются в нашей жизни, что кто-то нас хочет проглотить с потрохами. И внутри у нас как раз вот что-то есть, которое говорит, не сдавайся. Что-то есть, которое не дает страху парализовать нас. Знаете, да, бывает такое, что страх парализует. Грубо говоря, ты занимаешься спортом, все там, кия-кия, когда вдруг 6 человек тебя встречают, все забываешь, все эти стойки там, все забывается сразу, да, без практики, вот. И когда встречается какая-то ситуация, ты вдруг не забываешь, в тебе есть вот это что-то есть, которое не дает тебе сдаться. Не дает тебе опустить руки, не дает рожать вот то горло цапли, да, которое ты сжимаешь. Еще одно – это единство в семье. Вы знаете, это действительно что-то уникальное, то, что делает Дух Святой с нами. Есть различные деноминации, да, различные. И люди по-разному относятся друг к другу, когда узнают, что этот православный, а этот католик. А если еще и баптист, или какой-то харизмат, непонятно. 50, то есть какие-то странные слова, да, очень иногда коробит ухо. Но если мы понимаем, что мы в Божьей семье, мы верим в одного Бога, мы стоим на одном основании. И вот это основание дает нам основание не замечать эти конфессиональные принадлежности. Вообще церковь уникальная вещь, что в церкви соединяются люди, которые никогда бы, нигде бы не соединились. Ни на одном предприятии, ни одной работе. Бомжи и какие-то миллионеры. Такое может быть? Конечно, может быть, да? Люди различных политических взглядов. И они вместе. И их это объединяет. Вот это единство, действительно, оно иногда очень поражает. Когда, если ты куда-то уезжаешь, у меня было несколько раз так, когда куда-то уехал, пришел в какую-то церковь. Может, ты в ней в первый раз в этой церкви. И вдруг ты на себя начинаешь ощущать, что вот, ну как дома. Вот только на другом языке говорят. Как дома. Дальше. У Господа есть дары для каждого из своих детей. Вы знаете, это не просто вот мы родились свыше, да? И все. Все теперь сиди. Хорошо, замечательно. Не-не, ничего не делай, все нормально. Все я за тебя сделаю. В любой семье, в каждой семье, согласитесь, у каждого есть свои обязанности, свои функции. Кто-то моет посуду, кто-то убирает. Может быть, это все вместе, да? Но когда один из членов семьи в более уже взрослом возрасте начинает, я не хочу это делать, его пытаются, так сказать, как-то вдохновить, чтобы он вынес мусор в конце-то концов. Ну, вот по своим детям я вижу, что это естественно, что они хотят что-то делать в семье. Например, моя дочка, она просто любит мыть посуду. Она ставит стул, забирается на стул, открывает кран, берет фейри, все начинает мыть. Но дело в том, что все в воде. Кухня все в воде, да? Сама вся мокрая, стул все мокрое, да? И она с такой радостью, знаете, когда пытаешься ее отодрать от этого, она кричит и визжит. Вот. Думаю, ну, хорошо, правильно, пусть вас... Молодец. У Тимофея другая страсть, да? Что-то сделать, что-то молотком ударить. Если попадается молоток или отвертка, он обязательно что-то должен крутить, что-то бить, вот ищет, куда приложить, да? Надо что-то, инструмент попал в руки, надо что-то с ним делать. У них есть это желание, это нормально. Когда мы попадаем в семью Божью, вы знаете, мы можем там что-то делать. Не просто своими человеческими усилиями, хотя это тоже наши усилия, когда мы прилагаем в нужном векторе, это тоже прекрасно. Но Бог это усмотрел. Он дал каждому свои дары. И мы, читая Новый Завет, видим, сколько там даров, море даров. Там кротость, там, ой, кротость, это тоже, конечно, дар. Милосердие, да, там, сострадание, гостеприимство. учитель, да, там, пастор, там, даятель, да, вот масса, масса всего, что Бог дает каждому. И вот Павел пишет, но каждому, каждому дается проявление Духа на пользу. То есть не может быть такого, что я пришел, вот стал членом этой большой семьи Божьей, а мне нечего делать. На самом деле такого нету, потому что каждому дан этот дар. Вы знаете, в церкви вообще-то нет таких, знаете, вот какие-то привилегии, привилегированных людей. То есть христианин первого сорта, христианин там второго сорта. Такого нет. Каждый важен. Вот как ни странно, каждый в центре у Господа, каждый. Не может быть такого, что, знаете, как в школе. Учитель на первой парте, отличники, дальше хорошисты, ну а там, да, штрафбат, да, все остальные. Вот у Бога такого нет. Каждый на первой парте. Вот, каждый, на самом деле, в центре. Вы знаете, эти дары, да, они раздаются совершенно бесплатно. Это такой, так скажем, действительно дар, подарок от Господа. Потому что Он понимает, что мы участвуем в созидании этой большой семьи, если мы стали членами этой семьи. Помните, Христос, мы с этого начали, Он сказал, вам должно родиться свыше, родиться. Когда мы рождаемся, мы понимаем, что мы не одни, и мы понимаем, что от нас так же, как ни странно, что-то зависит. И Господь этого ожидает, чтобы мы вот эти дары начинали использовать, чтобы мы не таили в себе это, чтобы мы могли как минимум, да, быть, вот так скажем, свидетелями того, что происходит в нашей жизни, свидетелями любви Божьей. Понятно, что слово «свидетель» у нас в стране такое, с негативным оттенком. Помните, как Остап Бендер? Так, кто свидетель? Свидетель, оставайтесь, сразу, да, все разошлись. О, свидетель, нет, спасибо. Вот. Конечно, приятно быть свидетелем на свадьбе. Очень приятно. А, ну, буквально вчера я разговаривал с одной девушкой, которая говорила, я не понимаю людей, которые постоянно говорят о Боге. Ну, нельзя же так, постоянно так в суе упоминать о Боге. Ну, нельзя же так. Ну, вот если подумать, когда мы влюблены, мы постоянно думаем о том, в кого мы влюблены. Постоянно. Мы хотим его видеть, слышать, да. Мы не можем о нем не говорить. То есть нас переполняет вот, да, вот то, что внутри нас по отношению к какому-то человеку. Если мы любим Бога, но мы не можем держать это в тайне. Мы не можем не думать о нем. Мы не можем не говорить о нем. Это естественно. И более того, сам Господь сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Он все это усмотрел. Дух Святой дает нам как раз эту силу. Это не то, что вперед, идите, я приду и разберемся. Он, прежде чем сказал, идите, он сказал, я вас вооружу всем необходимым для того, чтобы вы шли, для того, чтобы вы действительно были светом, для того, чтобы были свидетелем мне. Я вам дам все. Придет Дух Святой и будет напоминать вам то, что вы забудете. Что-то забыли, Он напомнит вам. Вы куда-то не туда пошли, Дух Святой напомнит вам. Поправит вас. Он действительно тот, кто призван помогать нам идти по этой дороге, которая называется жизнь. И не просто идти, да, а идти и приносить какие-то плоды, что-то делать, идя по этой дороге. Вы знаете, остается последний вопрос. Как я могу вообще быть исполнен Духом Святым? Здесь все просто на самом деле. А если есть в вашем сердце просто жажда быть наполненным Духом Святым, просто жажда. Может быть, еще мало знаний, опыта вообще никакого, но есть жажда. Есть хорошие слова для вас в Писании. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. То есть бесплатно. Он приготовил это для каждого из нас. А если кто-то честно может признаться, вы знаете, я понимаю, что это что-то важное. Вот что-то особой жажды я не чувствую. Да? как-то не чувствую я такой жажды, прям, чтобы вот здесь, сейчас, прям сие мгновение, вот сиюминутно, прям здесь. Вы знаете, это не значит, что что-то в вас неправильно. Бог вас так же любит, сильно. И Он принимает вас такими, какие вы есть. Просто надо помолиться, сказать: Господи, вот я такой. Но помоги мне действительно встретиться с Тобой, чтобы узнать о Тебе еще больше. Давайте с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за эту семью, в которой мы рождаемся. Спасибо, что Ты нас выбрал. Пришел и выбрал нас, чтобы мы были Тебе сыновьями и дочерьми. Спасибо, что Ты простил все, что когда-то мы делали неправильно. Спасибо, что Ты не вспоминаешь о наших грехах, о наших ошибках. Спасибо Тебе за то, что мы можем каждый день получать это прощение от Тебя. Спасибо. Спасибо Тебе за Святой Дух, который помогает нам общаться с Тобой, который помогает нам молиться, который помогает нам читать Твое Слово, который помогает нам встречаться с Тобой, который помогает нам быть полноценным, полнокровным членом Твоей большой семьи. Спасибо Тебе за те дары, которые Ты дал и даешь, и желаешь дать каждому из нас. И пусть имя Твое, Бог, будет прославлено. И пусть Твой Дух Святой, Он сегодня будет приходить в нашу жизнь и наполнять нас. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.